«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня мы будем говорить о гражданской войне в Испании. А мы, это Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
Давайте мы попробуем, как и в прошлый раз, начать с ваших звонков 203-19-22, чтобы спросить вас, а что бы вы хотели знать, или что вы не знаете о той войне, войне второй половины 30-х годов, о гражданской войне в Испании, хотя вроде, казалось бы, много о ней написано, но давайте вот послушаем вас. А что бы вы хотели узнать, что вы не знаете о той войне? 203-19-22. Мы надеваем наушники и с удовольствием слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаем вас. Добрый вечер.
Это Владимир.
Вы из Москвы?
Да, из Москвы.
Слушаю.
Вот, значит, о гражданской войне в Испании. Извините. Сейчас очень... Интересный вот какой вопрос. Сейчас ведь фактически правительство Испании это преемник того правительства, которое выиграло войну, следовательно, Франко. Но, как известно, помощником Франко действительным был Гитлер. Вот тут некое противоречие. Вы не видите, нет?
Спасибо за вопрос. Мы сразу будем отвечать или потом? Или
я
оставим
думаю,
потом?
В процессе.
Спасибо за вопрос. Мы его для себя записали. Попробуем ответить. В общем,
конечно,
не такой трудный ответ. Еще есть звонки. 203-19-22. Да, еще я напомню вам, что 961-3333 это наш эфирный пейджер для абонента «Эхо Москвы».
Здравствуйте. Слушай,
добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим, Москва. Меня очень давно интересует вот такой момент. В 1941 году немцы начали войну в ночь с 21 на 22 июня.
Совершенно справедливо.
И существует мнение, что они опередили наш удар в обратном направлении.
Понятно.
Это на две недели. И вот эта операция, по-моему, называется «Гром».
Понятно.
Разъясните вот
спасибо.
Вот что-то.
Спасибо.
Мы это, безусловно, разъясним, когда подойдем к началу войны. А сегодня мы обсуждаем тему войны в Испании, 36-39 год. Спасибо.
Еще звонок. 203-19-22. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин из Москвы. Я бы хотел попросить вас рассказать о современных тенденциях в историографии. Особенно в том, что касается демифологизации хороших республиканцев и плохих франкистов.
Спасибо.
Попробуем. Спасибо.
Спасибо, да. Об этом будет у нас разговор. Ну что, еще один звонок, и с учетом того, что один наш слушатель не попал в тему.
Да, может, я думаю, да.
Да, чтобы третий вопрос нам зафиксировать. Слушаем вас.
Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Одни мужчины.
Ну, может быть, тоже не в тему несколько, но...
Ну, если не в тему, то не надо.
Я хотел бы узнать, вот, те передачи, которые происходят, не всегда приходится услышать, где-то можно вот это, или как-то приобрести, или что-то, вот, еще где-то вот в другом носителе вот это.
Хорошо.
Вот такой вопрос.
Ну, будем считать, что в тему все-таки.
Да.
Спасибо вам за вопрос. Все распечатки нашей программы совместной с Дмитрием Захаровым под названием «Цена победы», и там дальше идут подзаголовки в соответствии с темами, которые мы затрагиваем, все распечатки этих программ на сайте «Эхо Москвы».
А также там есть форум, где обсуждаются программы.
Да. Напомню, на всякий случай, адрес сайта www.echo.msk.ru. Ну что?
Я думаю, перейдем, собственно, к существу вопроса.
К существу вопроса, тем более, что вот, не помню, Всеволод, по-моему, да, или, нам сказал сегодня, да, что по поводу вот всей путаницы в историографии относительно гражданской войны в Испании.
Ну, гражданская война в Испании – вещь сильно мифологизированная. Он хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гранаде крестьянам отдать. Надо сказать, что гражданская война в Испании – это был своеобразный полигон. Полигон не только военно-технический, но и полигон пропагандистский. И очень многие вещи, которые являются аксиоматическими истинами относительно войны в Испании, не совсем соответствуют тому, что было на самом деле. Просто каждая из противоборствующих сторон пыталась создать свои мифы в контексте пропаганды относительно того, что происходило.
Дим, я тебе нашел очень авторитетную поддержку в лице небезызвестного Оруэлла. В его статье «Вспоминая войну в Испании», вот он, в частности, писал о том, что еще с молоду я убедился, что нет событий, о котором правдиво рассказала бы газета. Но лишь в Испании я впервые наблюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их описание не имеет к фактам ни малейшего касательства. Было бы даже лучше, если бы они откровенно врали. Я читал о крупных сражениях, хотя на деле не прозвучало ни выстрела, и не находил ни строки о боях, когда погибали сотни людей. Я читал о трусости полков, которые в действительности проявили отчаянную храбрость, и о героизме победоносных дивизий, которые находились за километры от передовой. Но я не буду дальше это все читать. Вот вообще вся эта статья Оруэлла, она... Там очень много разных фактов, но она в основном вот посвящена тому, что мы не знаем историю войны. И он даже здесь пишет, что мечта как бы, вот, нового поколения, если она вообще осуществима, это все-таки узнать реальную историю, если это возможно, говорит Оруэлл. И вот с этим таким вопросительным знаком, и, видимо, у него внутри был ответ, что это невозможно, поскольку война всегда пишется победителями.
Это с одной стороны, но в той войне победителя однозначно еще не было, потому что партнеры по спаррингу не были коренными испанцами. Это была проба сил Советского Союза и Германии в первую очередь. До победы и окончательного выяснения было еще несколько лет. Вот. Здесь надо...
Может быть, здесь привести в качестве такого яркого примера очень известный, конечно, эпизод этой войны. Это Герника.
Да, это достаточно любопытный факт. Существует абсолютно устоявшаяся версия, что Герника была, небольшой городок Герника, был стерт бомбардировщиками легиона Кондор с лица земли.
Легион Кондор, надо сказать, что это на стороне Франка.
Да, это немецкие летчики, которые воевали на стороне генерала Франциско Франко. Точное название подразделения К-88. Так вот, по существующей версии, в Гернике погибло от 1,5 до 2 тысяч человек.
Дима, извини, я тебя перебью. Вот у меня есть просто официальные данные советской как бы историографии, которые перекочевали и в российскую. Вот написано, на каждый квадратный метр Герники упало по 200 килограммов взрывчатки на каждый квадратный метр. Из 7 тысяч мирных жителей 1654, очень точная цифра, погибли. 889 получили ранения. Вот это как бы официальные данные, которые нам... сообщали.
Да, здесь можно вспомнить мемуары немецкого летчика-истребителя Адольфа Голланда, который участвовал в прикрытии немецких бомбардировщиков в количестве 12 штук, налетевших на Гернику и имевших целью мост и вокзал города. Так вот, Адольф Голланд вспоминал, что миссия была сорвана, потому что над городом была низкая облачность, и они неряшливо отбомбились по окраине и улетели. Конечно, он немец, и ему можно не поверить.
Хорошо.
Но Да.
Да, извини, пожалуйста, ты говоришь про немца. Вот, пожалуйста, бывший капитан республиканских войск, да, то есть противоположная сторона, Жозеп Элосеги, рассказывает.
Который воевал в Гернике.
Который воевал в Гернике. Накануне дня бомбардировки я уже вместе со своей ротой находился в Гернике. Моя рота понесла тяжелые потери и состояла примерно из 100 человек. Во время бомбардировки потеряли еще 35. Всего же приблизительно 250 убитых. На вопрос телевизионного репортера, знает ли он, что коммунисты объявили более чем от 1500 убитых, Элосеги ответил, это число не соответствует действительности. Это фальшивка.
Да, это говорил республиканец.
Это говорил республиканец. Ну и, кстати говоря, еще один такой косвенный, может быть, факт. Это немецкий генерал-фельдмаршал Хуго Шперле. Кстати говоря, в конце сегодняшней программы портрет Хуго Шперле, исполненный Еленой Сьяновой, вы услышите. Он был командиром как раз вот этого легиона Кондор, да. И он предстал перед Нюрнбергским международным трибуналом после уже войны. И ему там предъявили целый список, так сказать, военных преступлений, в которых он обвинялся. Однако международный трибунал, в котором, кстати говоря, участвовал Советский Союз, чтобы не забывали, отказался рассматривать этот вопрос. И, кстати говоря, позднее вот эта вот знаменитая тоже комиссия или суд по денацификации, который работал уже в самой Германии, уже после Нюрнбергского трибунала, то же самое фактически сделала и отказалась рассматривать вину Шперле за бомбардировку Гернике.
Да, но миф запустил английский журналист по фамилии не то Штер, не то Штар, который находился в Гернике относительно такого чудовищного количества убитых. Но когда через несколько дней в Гернике побывала целая группа иностранных журналистов, они не увидели никаких разрушений в городе. Однако миф был уже запущен, и он уже работал. Прежде чем мы перейдем к дальнейшему развитию, хотелось бы вспомнить, что происходило в Испании в начале 30-х. Это была типичная ситуация для многих европейских стран, где к власти пришли тоталитарные режимы. Там царил настоящий политический бардак. И как следствием этого бардака, неизменно результатом являлось приход к власти какого-либо тоталитарного режима. Бардак был в Германии.
Левого или правого?
Левого,
националистского или,
да,
националистического или коммунистического?
Да. Германия – бардак Гитлер. Италия – бардак Муссолини. Испания, в которой все менялось стремительно, как на сцене балета «Кармен», то туда, то сюда, то обратно. Ситуация была совершенно чудовищной, и когда она достигла своего апофеоза, там появилась фигура Франциско Франко. Хотя он, собственно говоря, был не единственный из военных, кто участвовал в создании тоталитарного режима в стране. Изначально переворот возглавил Хосе Санхурха, генерал, но он погиб в авиационной катастрофе, и тогда его место занял Франциско Франко, который не был фашистом. Не был, каким...
не был фашистом в том понимании, которое приписываем. Мы, кстати, в прошлой программе говорили о том, что фашизмы разные очень, да? То, что мы называем фашизмом. И вот этот вот фалангизм, да, скорее германский, испанский, прошу прощения,
да.
он не был с такими традиционными классическими характеристиками фашизма.
Ну, это, во-первых, интересно, что с Балиарских островов Франко привезли на личном самолете герцога Винсдорфского.
Даже...
в Марокко. И уже оттуда он попал в Испанию. Человек властный, волевой, профессиональный военный, все-таки как-никак начальник генштаба, он прекрасно понимал, что надо в этой ситуации делать. То есть нужно было навести хоть какой-то порядок в стране. Надо сказать, что интернационалисты и левые силы, которые получили большинство во властных структурах Испании...
Это был 36-й год.
Да. Среди всего прочего, что они вытворяли, начали беспощадную борьбу с католической церковью. А тут нужно иметь в виду, что Испания в то время была страной аграрной, 70% населения были крестьяне, люди веропослушные, и для них это была достаточно шокирующая вещь. Более того, в правительстве, которое было сформировано, присутствовал весьма и весьма любопытный человек, министр сельского хозяйства Юрип.
Коммунист.
Коммунист, да, коммунист, которого испанские крестьяне назвали врагом народа номер один, потому что он отнимал у крестьян зерно, отнимал скот, землю, и, ну, в общем, делал то, что делали у нас. Просто испанцы были морально не готовы к этому. Вот так вот как бы наводился порядок, с которым мы хорошо знакомы. Просто он падал не в благодатную почву. И на фоне всего этого в Испании появился Франко, который вступил в контакт...
Ну, 40 лет было тогда,
да.
Относительно, в общем, еще молодой
человек. Молодой, да. Он вступил в контакт с немцами и с итальянцами, поскольку собственных военных возможностей ему явно не хватало.
И я думаю, ты знаешь, Дим, что именно вот это вот обращение за помощью к немцам и к итальянцам...
По долгам надо платить.
По долгам надо платить, да. Но дело даже не в этом. Именно вот это потом послужило основанием для того, чтобы и Франко записать в фашисты.
Ну, при том, что его записали в фашисты, он самым изящным образом избежал участия во Второй мировой войне на стороне Германии и Италии.
Да, это вообще очень интересный факт, что, так сказать, он своего главного спонсора, что ли, своей победы, товарища Гитлера, не сильно-то отблагодарил. Испания объявила себя нейтральной во Второй мировой войне, она не участвовала во Второй мировой войне официально на уровне государства на стороне Гитлера.
На стороне оси.
Более того, в конце 40-го года Франко не разрешил пройти немецким войскам к Гибралтару.
Через
свою территорию, естественно. Хотя, хотя были несколько формирований из добровольцев, которые отправились на Восточный фронт воевать против России. Но это было, опять же, они были посланы не государством, которое возглавлял Франко, а, еще раз повторяю, это были добровольцы, которые просто решили воевать на стороне Гитлера.
Ну, вроде интернационалистов, которые воевали в Испании. Кстати говоря, не только на стороне республиканцев, но и на стороне франкистов. И там интернационалистов хватало.
Да. И, кстати говоря, в апреле 45-го года, когда Гитлер был еще жив, да, до самоубийства Гитлера, Испания франкистская, вовсе разорвала с Германией дипломатические отношения. Ну и, наверное, многие помнят, может, никто не помнит, что Франко оставался у власти в Испании до 1975 года.
Да, и, собственно говоря, можно сказать, что он спас Испанию от пекла Второй мировой войны. Еще раз повторюсь, фашистом как таковым он не был. Он был типичным представителем военной хунты, которых повидали мы немало и в Европе, и в Африке, и особенно в Латинской Америке. Если рассматривать ситуацию с точки зрения главных участников партии, разыгрывавшейся на испанской земле, то это были Советский Союз, Германия и Италия. Надо сказать, что итальянское участие в испанской кампании было наиболее многочисленным. То есть из Италии в Испанию было направлено ни много ни мало 75 тысяч человек. Но здесь надо оговориться. В советских источниках утверждается, что на территории Испании постоянно находилось чуть ли не 26 тысяч немцев, какое-то немыслимое количество итальянцев. На самом деле это не так. Немцы и итальянцы ротировали свои силы, которые находились в Италии. У немцев было основной задачей пропустить как можно больше летчиков, танкистов, пехотных командиров и военнослужащих для того, чтобы они приобрели боевой опыт. Итальянцы действовали приблизительно по тому же принципу. И вопреки, в нашей статистике советской, и которая, опять же, перекочевала в российскую, естественно, как и в ситуации с Великой Отечественной войной, везде фигурирует тезис, что всего-то у них было больше, у супостатов.
Я тебе скажу точно даже, какое соотношение, значит, у одного из, не будем называть, одного из авторов истории гражданской войны в Испании. Например, вот такая цифра. В феврале 1939 года на 50 танков и 50 самолетов республиканцев республиканцев, да, приходится 500 танков и 800 самолетов у их противников, то есть у фалангистов вместе с немцами и итальянцами. По некоторым видам оружия соотношение достигало даже 1 к 50.
Да, но это напоминает операцию «Оверлорд», когда американцы создали преимущество 72 к 1 относительно нескольких дивизий, находившихся на побережье Нормандии. На самом деле все было не совсем так.
Или совсем не так.
Или совсем не так. По имеющимся подсчетам, немцы действительно, может быть, направили туда в режиме ротации порядка 20-26 тысяч человек. Итальянцы, как я уже говорил, 75 тысяч человек. В число интернационалистов, воевавших на стороне Франко, вписали и марокканцев, которые, собственно, являлись также испанскими регулярными частями. Их было 75 тысяч. Вот. Что же касается республиканцев, то из России было порядка 3000 человек, а вот из всех остальных стран в интербригадах было порядка 35 тысяч. Скажем так, немножко больше. Вот. И невоенные формирования, которые поступали из-за границы, составляли еще 15 тысяч. Плюс, собственно говоря, собственные войска республиканцев. Цифра получается достаточно внушительная. Вот говоря о той статистике, которую ты процитировал относительно 500 танков, она тоже немножко не сходится. Дело в том, что немцы в то время располагали даже не танком, а танкеткой. Панцер Кампфваген 1 или Т-1 по нашей терминологии, который был вооружен всего 2 пулеметами. У итальянцев также были танкетки, и более того, они направили туда некоторое количество бронеавтомобилей Лянча Ансальда, произведенных еще в 1917 году. То есть это не было апофеозом технической мысли, скажем так. В общей сложности Франко располагал где-то около 200 немецких танков, которыми командовал фон Тома, очень талантливый немецкий танковый военачальник, и порядка 150 танкеток и антикварных бронеавтомобилей из Италии. За все время ведения боевых действий Германия направила в Испанию около 600 самолетов, и итальянцы порядка 660, и еще 4 из Марокко.
Дим,
вот. Я просто закончу.
Закончу с вооружением.
Да, закончу с вооружением. Из России туда поступило 1409 самолетов. Из других стран еще 320. Уже внушительная цифра. У самих республиканцев было более 300 самолетов. Но, как это ни плачевно, на момент завершения боевых действий было потеряно 1520 самолетов в воздухе республиканцами. И 400 на земле, то есть...
Просто неумелое ведение...
Да, я хочу об этом сказать несколько слов, потому
что... Ну, знаешь что, ну, перед тем, как ты скажешь несколько слов, вот очень интересно ведь, а на какие средства в Испанию поступало вооружение из России?
Ну, считается, что это была совершенно бескорыстная помощь.
Так вот, насчет бескорыстной помощи. При активном участии Негрина, который возглавлял правительство Народного фронта, правительство, так сказать, республиканцев, из Испании было вывезено 70, почти 73% ее золотого запаса. Было вывезено в Советский Союз. И вот этот вот золотой запас, вот это золото, вывезенное
из
правительства испанского, да, вывезенное в Советский Союз, и было той платой за оружие, за вооружение, которое Сталин поставлял республиканцам в Испанию. Более того, что интересно, что когда уже в 1938 году испанский генерал де Сиснерос обратился к Москве за новой военной помощью, это было на следующий день после Мюнхенского соглашения 1938 года, ему было сказано в Москве, что новые поставки превышают сумму реального кредита, то есть что те деньги, которые как бы были, соответствовали стоимости этого золота, закончились. закончились. И дальнейшие все эти поставки были уже по кредиту, когда, значит, Москва предоставила республиканцам вот такой заем под 3%
годовых.
Так что все было достаточно
прагматично,
с одной стороны, и с другой стороны, обильно оплачено испанскими же деньгами.
Да, возвращаясь к теме военного противостояния, если республиканцы, то бишь мы, в массе своей потеряли 1520 самолетов в воздухе и 400 на земле, то легион Кондор потерял, Кондор, в боях потерял 40 самолетов и еще порядка 30-40 в результате аварий и катастроф. Уже тогда надо было призадуматься над количеством потерь. Но и многие советские летчики, находившиеся в Испании, в частности, летчики-истребители, которые впоследствии были расстреляны уже в России, в Советском Союзе, они писали письма Сталину о том, что Мессершмитт – вещь серьезная, Хенкель 111 – вещь серьезная, который просто улетал от наших истребителей, и что нужно подойти очень серьезно к вопросу замены авиационной техники. Что же касается танковых войск, то здесь ситуация была трагифарсовая, потому что наши танки, которые были направлены в Испанию, это Т-26 и БТ-5, превосходили немецкие и итальянские бронетанковые возможности по всем параметрам, потому что на бронетехнике немцев и итальянцев стояли только пулеметы. Наши танки были вооружены 45-миллиметровыми пушками, которыми они просто могли перемолоть итальянскую и немецкую бронетехнику в фарш. Однако этого не происходило. И более того, по мере развития войны в частях подполковника фон Тома оказалось порядка 150 наших танков, которые составляли треть его возможностей, и которые он считал лучшей частью своего бронетанкового кулака. То есть технику теряли не только в боях, потому что немецкие танкетки, итальянские подбить их физически не могли. Здесь только артиллерия как-то могла участвовать. Их теряли просто из-за бездарности ведения боевых действий. И при этом в Испанию направлялись ведь далеко не двоечники. Но, надо
хорошо,
это иметь в виду.
Ты считаешь, что только неумение, вот это вот, так сказать, отсутствие некого такого военного искусства было причиной поражения в той войне республиканцев?
Тут несколько факторов. Допустим, если брать авиацию, то наши истребители И-16 на начало войны, 36-37 год, превосходили немецкие Хенкель-51 и итальянские ЦР-32. Но с появлением Мессершмитта, которых, кстати, там было чуть больше 100 за все годы войны, ситуация драматически изменилась. Мы потеряли господство в воздухе.
Ну, ты все о технике, да, о технике, а я о политике.
Я заканчиваю. Так вот, по каким-то позициям техническим мы превосходили, и здесь создалось ощущение ложной эйфории, что Россия – родина слона. По каким-то уступали, но, безусловно, потери были невероятные. Как сказал один из немецких генералов, испанцы очень легко обучаются и так же быстро забывают. Вот. Что же касается состава интернационалистов, которые воевали там, то по мере того, как война затягивалась, в Москву летели сообщения о том, что в рядах интернационалистов воцарилось уныние, что воевать уже никто не хочет, что все хотят домой. Это касается не советских военнослужащих, это касается американцев, англичан.
Но, Дим, но там же был полный совершенно к тому времени уже раскол среди республиканцев.
Там был...
благодаря в том числе товарищу Сталину.
Ну, это само собой.
Потому что вообще Сталин очень странно относился к этой войне в Испании. Казалось бы, да, вроде такая возможность для расширения плацдарма мировой революции.
Ну да, экспорт революции.
Экспорт революции. Ну, понятно, что, так сказать, вот за те испанские деньги, о которых мы говорили, он там поставлял какое-то вооружение, но, в принципе, относился к Испании...
Прохладно.
Прохладно. Более того, ведь Испания по тем временам считалась какой-то такой окраиной, аграрной окраиной Европы.
Ну да, огород Европы.
Она была далеко от Советского Союза, от, так сказать, театра военных действий, на который обращал внимание Сталин, да? И, в общем-то, как бы Испания его не сильно волновала. Но самое главное, я думаю, что он в Испании увидел вдруг... угрозу троцкизма. Более того, он очень боялся, что там была рабочая партия марксистского...
Там их было несколько, очень сильное влияние анархистов.
То, что он нас называл, это испанская партида Обреро Дунификасиона Марксиста. Это, так сказать, испанская аббревиатура.
Ультралевацкая.
Вот, да, он их объявил троцкистами. Он очень боялся, что испанцы в случае победы вот этих республиканцев, что они приютят у себя Троцкого. И нельзя забывать, что 1937 год, весна 1937 года, уже Сталин был больше, уже настолько был озабочен борьбой с троцкистами внутри Советского Союза, да?
Ну,
уже когда начались...
Со всеми неугодными, скажем
да,
так.
Да, когда начались уже все вот эти вот наши процессы против троцкистско-зиновьевского блока, и испанцы были просто для Сталина подозрительными людьми, среди
которых... Неблагонадежными.
Неблагонадежными, среди которых достаточно широко были распространены троцкистские взгляды. И это вот это вот неприятие вот этого всего и повлияло на, думаю, на поведение Сталина в отношении республиканцев. Там достаточно сказать, что был такой знаменитый представитель исполкома Коминтерна, он вообще-то француз, Андре Марти,
да.
Но он был послан в Испанию и руководил базой интербригад в Альбасете. Так вот, этот Андре Марти, он там, его называли палачом из Альбасете. Он, это человек из коммунистического интернационала, да, он отдал приказ о казни 500 членов интербригад, которых он объявил сторонниками Троцкого и вот этой вот рабочей партии марксистского единства. Кстати говоря, Хемингуэй, который, как известно, не раз и не два да, писал об испанской войне, назвал Марти чокнутый, как постельный клоп. У него мания расстреливать людей. Но, тем не менее, мания не мания, но вот такой человек как бы вершил судьбами людей, воевавших, вполне искренне воевавших в этих интербригадах.
Да, ну, надо сказать, что из Советского Союза наряду с оружием в Испанию направлялись агенты НКВД, которые создали собственную агентуру для ликвидации неугодных, собственные тюрьмы, собственные камеры пыток, и в тылу интербригад даже был собственный концлагерь для тех, кто пытался дезертировать или не хотел воевать. Из числа воинов-интернационалистов в него попало 4000 человек.
Ну, то есть вот такая была...
Да, вот такое вот лето.
Вот такое вот лето, да. Ну, и стоит ли говорить, это тоже достаточно известно, что люди, которые побывали в Испании, советские люди, да, и воевали на стороне интербригад...
Немногие дожили до войны.
Да, и среди расстрелянных и репрессированных были такие известные люди, как Берзин, герой Советского Союза, основатель и начальник разведывательного управления Красной Армии Штерн, участник гражданской войны, герой Советского Союза, начальник главного управления противовоздушной обороны Горев, Урицкий, Смушкевич, Розенберг.
Причем, вы знаете,
далее,
интересно, что Смушкевича расстреляли сидя, поскольку после войны в Испании у него были сильно травмированы ноги. Он не мог стоять. Его посадили на стул и расстреляли. За то, что он как бы пытался донести до руководства страны мысль о том, что наши самолеты не очень.
Ну и, может быть, еще один такой штрих к гражданской войне в Испании, что русские добровольцы воевали не только на стороне республиканцев. На стороне Франко... Ну, по разным, тоже существуют разные цифры, но вот по одному из изданий, выпущенному за границей в Сан-Франциско, на стороне генерала Франко воевало примерно 80 белых офицеров, из которых 34 погибли вот на той войне, причем среди вот этих вот белых офицеров, которые воевали на стороне Франко, были люди, генерал-майор Николай Шинкаренко, который в испанских войсках был лейтенантом, генерал-майор Анатолий Фок, который был подпоручиком в испанском
понимании.
В испанской армии, когда он уже, так сказать, там воевал, и так далее, и тому подобное. Ну, и что интересно, по окончании войны все русские добровольцы, оставшиеся живыми, естественно, кто не получил офицерского чина в испанской армии, были произведены в сержанты. И они получили двухмесячные отпуска, а также, если у них они изъявляли такое желание, они могли очень достаточно легко получить испанское гражданство от господина Франко.
Ну, на стороне Франко воевало тоже не меньше интернационалистов. Были и ирландцы, были англичане, были французы. То есть это был безумный винегрет, как, собственно, и вся война, которая напоминала битву за избушку лесника из анекдота. Да. Сегодня захватили эти, завтра захватили те, потом опять отдали, потом опять захватили. Это напоминало страшную, с точки зрения, что она была кровавой, мышиную возню. Но все-таки верх одержали дисциплина, военная выучка и систематический подход к ведению боевых действий. Все-таки Франко и его сторонники были профессиональными военными, и они довели дело до логического конца.
Да, ну а еще, наверное, нужно еще один, может быть, мы на этим эпизодом и закончим нашу беседу сегодняшнюю, перед тем, как перейти уже к беседе с вами, уважаемые слушатели, что, конечно же, известно, как одно из следствий той войны за избушку лесника, это то, что страдали, тем не менее, люди в этой войне, какой бы она такой импровизационной и ни была. И, в частности, конечно, известна очень известна хорошо история, что на пароходе были вывезены в Советский Союз дети испанских коммунистов.
Которые не вернулись,
хотя уезжали вроде на короткое время, считая, что вот победа будет вот-вот за ними. Но они остались в Советском Союзе, многие из них живы до сих пор. Некоторые, насколько я знаю, там, в том числе среди моих знакомых, вернулись в Испанию. Но все-таки мне кажется, что большинство даже осталось жить у нас.
Ну, железный занавес. Вариантов не было.
Нет, ну сейчас уже вроде есть возможности, но уже, ну, может, уже, не, видимо, тот, уже не тот возраст. Хорошо, на этом мы нашу такую основную часть, что ли, беседы завершаем. Перед тем, как перейти к телефонным звонкам, я бы хотел все-таки вот несколько из вопросов из интернета. Так, кто из наших военачальников принимал участие в войне в Испании? Спрашивает Татьяна. Ну, там были знаменитые, с одной стороны, люди, вернее, ставшие знаменитые, как генерал Мамсуров, скажем, да?
Но... Рычагов. Смушкевич, тот же самый. Там было довольно много, да, впоследствии недолго проживших генералов.
Так, Марина спрашивает, когда, наконец, ваши передачи пойдут в нормальное время? Марина, вы же нас слушаете, значит, время нормально.
Значит, время нормально.
Что ж такое? Подтвердите, пожалуйста, это я, Дима, должен ответить. Подтвердите, пожалуйста, Дмитрий Захаров. Это тот прекрасный Захаров, который вел с Листьевым взгляд? Это тот прекрасный Захаров, подтверждаю я.
У меня нет слов.
Так, ну здесь какой-то бред про Тибет. Так, Пикассо никогда не видел Гернику. Он написал свою картину, основываясь только на воображении. Светлана Ивановна, я не понял, это вопрос или утверждение?
Да, собственно, он много чего написал, основываясь на воображении.
Так, хорошо. Россия, бардак, Путин. Так, Виталий, Дмитрий, Франко привезли на английском арендованном самолете. К тому моменту герцога Виндзорского не существовало.
Ну, по сути, да.
Ну, да, но он, по-моему, смотрю, принадлежал до того, да, Венезорскому. Так, вы немного ошибаетесь. Испанская голубая дивизия воевала под Ленинградом.
Да, воевала.
Мы не раз об этом говорили, что голубая дивизия, состоящая из добровольцев, она воевала на Восточном фронте, в том числе и в России, на стороне Гитлера. Но это, и просто мы сказали о том, что это были добровольцы, а не регулярная армия, регулярная дивизия, сформированная правительством Франко.
Да, Франко избежал участи Муссолини, который завяз в России полностью. Да.
Эдуард, оружие поступало не из России, а из Советского Союза. Но он делать нечего, Эдуард, по-моему, извините, конечно. Так, по точным данным, к ноябрю 1942 года было известно, что на стороне Германии воюют испанские добровольцы, из которых была сформирована одна дивизия, пишет нам Андрей. Спасибо,
да, вы, да, да, мы, собственно, об этом и говорили.
Так, хотелось бы узнать ваши источники. Ну, источников огромное количество, уважаемый господин Потемкин. Пройдитесь по книжным магазинам, по интернету, если вас интересует эта тема, и источников достаточно много. Так, это он вам говорил, что очень боится самолета. Так, хорошо, это вот так.
Виталий, может быть, ответим на звонки? У нас осталось совсем немного времени.
Ну, давайте, да. Так, хорошо. Здесь, в общем-то, уже на пейджере у нас особо больше ничего нет. Давайте послушаем пару звонков. 203-19-22. Алло, добрый вечер.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам за передачу. А скажите, пожалуйста, вы очень деликатно коснулись вопроса золота, которое было вывезено в Советский Союз. А дальнейшая судьба золота, куда золото ушло? Это раз. А во-вторых, пожалуйста, если можно, вы говорили о этих вывезенных в Советский Союз детей испанцев. Был футболист в московском Торпедо, по-моему, фамилия Гомес, если не ошибаюсь. А какова дальнейшая судьба? Поскольку мне известно, он вернулся в Испанию потом, а дальше что? Спасибо.
Спасибо за вопрос, Дим. Первый вопрос я забыл.
Относительно судьбы золота.
Но кто же это знает? Я знаю, что французы тоже вывозили из Испании золото. Французы свою часть золотого запаса испанского вернули потом Испании.
Да, ну эта история покрыта тайной, скажем так.
Я вообще думаю, что у нас есть ученые, которые занимаются поисками российского золота за границей. Mm-hmm. Может быть, они поищут и чужое золото.
Я думаю, что упало, то пропало.
Да, по поводу футболистов, ну, вы знаете, я не могу вам гарантировать, что я знаю там судьбы всех футболистов испанского происхождения. Кстати, помимо Гомеса, это был и Михаил Пасуэло, такой был футболист, тоже, кстати говоря, в московском Торпедо играл. Но, кстати говоря, из семьи наполовину испанской великий наш хоккеист Валерий Харламов. Ну и очень многие, сейчас не будем всех вспоминать, но про их судьбы, откровенно говоря, ну то есть судьбу там Харламова мы все знаем, к сожалению, трагическую судьбу. Гомес, по-моему, тоже, насколько я помню, он уехал обратно в Испанию. Но больше я ничего
уехал,
не знаю.
Уехал, наверное, неплохо жил.
Да. А что касается вот Михаила Пасуэло, который я тоже вспомнил, откровенно говоря, тоже не знаю его судьбы. 203-19-22. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Добрый вечер.
А что смешного?
Я не поняла.
А вы радио выключите, и будет уже менее смешно.
Все ясно. У меня вопрос такой. Во-первых, я знаю, что испанские дети были и в ГУЛАГе.
Да,
и,
конечно.
И, наверное, вам это тоже известно,
конечно.
Да?
В ГУЛАГе бывали дети разных народов.
Да.
Нет, именно как испанские, республиканские дети.
Да, ну, мы же интернационалисты.
Сделайте, пожалуйста, только, потому что там такое эхо идет, радио или выключите, или что-нибудь
и
с ним сделайте.
И второй вопрос такой. Я знаю, что очень много испанских республиканцев переходило границу во Францию и были там в лагерях. Вот непонятна судьба. Почему они, ну, бежали, они бежали, что в Испании был режим?
Нет, ну, в Испании, ну, естественно, когда Франко пришел к власти, когда он поднял свой мятеж, он в 36-м году, как известно, поднял мятеж под известным символом в Испании, над Испанией безоблачное небо.
Да.
Вот, и когда в 39-м году он уже полностью установил свою власть, то те, кто был в стане республиканцев, конечно, от нового режима уходили.
Ну, далеко кто не куда. Все. И насчет лагерей во Франции, скажем мягко, это некоторое преувеличение.
Ну, вот, например, в книге «Век лагерей» там сказано, что во французских лагерях было очень много испанских
лагерей. Вы знаете, есть разные понятия. Есть концентрационный лагерь, а есть лагерь для беженцев.
Ага.
Это, во-первых. И, во-вторых, вообще, что такое... Я тоже... У меня вопрос, что такое лагеря во Франции. Французское правительство... У французского правительства, насколько я помню, не было лагерей. Если у немцев...
1939 года...
Когда немцы оккупировали Францию,
да,
там были немецкие лагеря.
Ну, верно. Это верная поправка.
Спасибо. Да? Да. Спасибо.
Спасибо. Есть у нас время? Есть. 203-19-22.
Алло.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, вы знаете, просто хотела сказать. Меня отец воевал в Испании.
Угу.
Вот. Он знал Кольцова, вообще у них был такой, я не знаю, генерал, или что он вообще авиационный инженер был, Алексеев. И он остался жив. Я знаю, что он потом работал.
Слава Богу.
Вот. Ну, я не знаю, как папа. Вот мой тоже остался жив.
Он кем был?
Он был ведущий инженер вообще в жизни полетным испытанием.
Угу.
Он по авиационной технике. Вот. И, ну, что я хотела рассказать. Ну, был, вот я знаю, что воевали они в Валенсии, в Гренаде. Вот так больше, особенно он вообще много не рассказывал.
Я вам хочу сказать, извините, что я вас немножко перебиваю, что вообще рассказывать об этом тоже было небезопасно.
Да.
Сделайте потише радио, пожалуйста.
Да, возможно, а у меня радио далеко очень.
Да, все равно его слышно.
Вот, возможно, что да, просто вот было не очень небезопасно, и, может быть, даже у него были потом неприятности, но это уже в 52-м году. Вот, может быть, тоже это было связано с Испанией. Но еще он рассказывал, что после Кольцова, он знал, после Испании Сталин устроил прием в Кремле. Ну, для тех, кто вот воевал и вернулся. Ну, вот он просто рассказывал, там было много, конечно, народу, и в какой-то момент такая тишина образовалась, вошел Сталин, со всеми поздоровался за руку. Ну, и отец вот мой за эту войну получил орден боевого красного знамени, один из первых номеров.
Ну, да, ему повезло.
Да, многие участники этого приема не дожили до начала Великой Отечественной.
Это я знаю, да. Да. Ну, папа мой, он потом был еще в Маньчжурии.
Ну, да.
Там была война с Японией в 1938 году. Он сразу почти его туда послали.
Да, спасибо.
А в Великую Отечественную войну он отправлял на фронт по 500 самолетов в месяц.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам за ваше участие в нашей программе. И послушаем портрет, да, портрет написанный, очередной портрет из галереи Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
«Два моих самых звероподобных воина», — говорил Гитлер о фельдмаршалах Вальтере фон Рейхенау и Хуго Шперле, сыне пивовара из Вюртемберга. Шперле вместе с Герингом и Мильхом можно считать одним из главных создателей Люфтваффе. Но и в этой тройке он кое в чем стал первым. Именно Шперле, первый командир легиона «Кондор», заявил о начале войны нового типа, войны без законов и правил. Именно он разработал и первым опробовал в Испании тактику авианалетов для устрашения. Хенкеле 111, Юнкерсы 52 и Дорнье 17 должны были бомбить населенные пункты, а затем с бреющего полета расстреливать разбегающихся людей. Тактика была опробована на городке Герника. Число убитых басков, по разным источникам, колеблется от 200 до 2000. Последние исследования англичан дают цифру 1654 человека при 889 раненых. Обратите внимание на такое соотношение. При обычных бомбардировках раненых бывает в несколько раз больше убитых. Поэтому, если верить этим данным, то приказ Шперле поливать улицы пулеметным свинцом был выполнен. Впервые в истории самолеты гонялись за людьми. Как в этом, так и во всех последовавших вплоть до наших дней случаях устрашители мало кого устрашили. Они скорее плеснули бензином в костер сопротивления. Вот тогда бы и сделать правильные выводы. 31 октября 1936 года Хуго Шперле под фамилией Сандерс прибыл в распоряжение генерала Франка с тремя эскадрильями и двумя зенитными батареями. Это и был легион «Кондор», которому предписывалась поддержка войск Франка с воздуха. Одновременно пилоты полка проводили летные испытания, отрабатывали экспериментальные приемы воздушного боя, опробовали прицелы для бомбометания. Эти первые асы «Кондора» выглядят славными парнями. К 1936 году гитлеровская машина уничтожения еще не придавила их понятие о красоте воздушного боя. Своим долгом большинство из них считало не только сбивать самолеты противника, но и делать это особым собственным почерком. Общим правилом было и проявление благородства по отношению к сбитым противникам, французским и британским пилотам, которых «Кондоры» старались скрывать от СС. Правда, во время битвы за Британию асам уже приходилось выполнять и черную работу. Уничтожать самолеты на посадочных площадках, бомбить города. К счастью для кондоров Шперля, большинство их погибало на взлете карьеры и до сих пор летает в легендах. Чего не скажешь о самом фельдмаршале. После Испании он за штурвал почти не садился, но продолжал эффективно служить фюреру, причем даже своей устрашающей внешностью. Например, в 1938 году, во время переговоров с канцлером Австрии об аншлюсе, Гитлер много и нервно говорил, бегал по гостиной, махал руками. И все это на фоне, как описывает один из свидетелей, свирепо молчащего Хуго Шперля, который периодически наезжал на австрияка своей квадратной челюстью, как танком. Позже Шперли командовал бомбардировочным давлением на Чехословакию, затем польская и французская кампании, за которую он получил звание фельдмаршала. В разгар битвы за Британию Шперли в противовес Гитлеру и Герингу считал, что главная задача Люфтваффе – уничтожение королевских ВВС. А перемена тактики, то есть перенос главных ударов по Лондону – грубая ошибка. Он оказался прав. Уже после войны эту же ошибку Черчилль назвал еще и глупой. Для карьеры фельдмаршалов, однако, чрезвычайно вредно оказываться дальновиднее диктатора. Шперли сослали в военное захолустье, во Францию. Там он свой штаб разместил прямо в парижском казино. Разожрался, скупал картины, погряз в долгах. А в результате, когда Гитлер поручил ему бомбардировку мести 1 марта 1943 года за авианалет на Рейх, из 100 тонн бомбового запаса на Лондон упало всего 12 бомб. Гитлер свирепствовал, но в отношении лично Шперля только на словах. Получилось даже забавно. Вместо наказания фельдмаршал получил от фюрера подарок – 50 тысяч марок на уплату своих карточных долгов. Шперля доконала лень. С 1943 года он уже не стремился ни в чем участвовать. Его больше не интересовали ни интриги, ни награды, ни даже грядущее наказание. В 1945-м он уныло сдался американцам. Позже его осудили, но денацифицировали и выпустили. По сути, Хуго Шперли повторил путь своих молодых асов из легиона Кондор. Он был удачлив на взлете, в рискованных пике. Война, как тяжелая работа, вызывала у него брезгливость и скуку. «Я получил все, что хотел. Даже превзошел весом Геринга», — шутил он в конце жизни. «А в общем-то мы все тогда неплохо порезвились. Этот гниющий мир будет помнить арийских кондоров».
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На этом наш сегодняшний выпуск программы «Цена победы» подходит к концу. И следующей темой нашего обсуждения будет чистка Красной Армии перед войной.
36-37 год.
Ну, начиная с 37-го и далее везде. В этом контексте немаловажен вопрос относительно того, что было бы, если бы Тухачевский и другие генералы, на которых возлагались большие надежды, не были репрессированы. И пошла бы война иначе.
Об этом поговорим ровно через неделю с Дмитрием Захаровым
и Виталием Дымарским.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.